Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Арктики до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Туман войны. Израиль, США и Хамас готовят новые планы. Пока между Израилем и радикальной исламистской группировкой «Хамас», признанной террористической во многих странах мира, сохраняется очень шаткое перемирие, обе стороны прорабатывают разные дипломатические и военные варианты дальнейшего развития событий. После завершения первой фазы перемирия в секторе Газа Израиль и Хамас, вероятно, готовятся вновь начать войну друг с другом. Какие именно их планы известны на сегодня и насколько они реалистичны? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Я всегда советую искать и слушать его в нашем новом аккаунте в YouTube. Он называется «Радио Свобода. Контекст». Второго марта, после завершения первого шестинедельного этапа перемирия, достигнутого при участии посланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткофа, Израиль огласил новые дальнейшие условия соблюдения режима прекращения огня, которые руководство Хамас уже отвергло. Лидеры Хамас настаивают на переходе ко второй фазе январского соглашения, которое предполагает прекращение войны, полный уход израильских войск из сектора Газа и освобождение большего числа заложников. Однако Израиль теперь фактически настаивает лишь на продлении режима прекращения огня еще на 7 недель, в течение которых Хамас будет обязан освободить половину оставшихся живых заложников, а также передать ему останки половины умерших. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 2 марта заявил, что этот вариант он согласовал со Стивом Виткофом. По его словам, половина остающихся в Газе заложников должна быть возвращена Израилю в самом начале этого срока, а другая в конце, если соглашение о постоянном прекращении огня будет все же заключено. По данным израильского правительства, в секторе Газа все еще находятся десятки живых заложников и еще останки более 30 человек, захваченных боевиками Хамас во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Хотя обе стороны конфликта в январе согласились со вторым этапом, они так и не проработали никакие его детали и постоянно высказывают непримиримые взгляды. Нетаньяху продолжает настаивать на том, что правительство и военное крыло группировки «Хамас», так называемые бригады «Изад-Дин Аль-Кассам», должны быть полностью расформированы. Хамас в ответ заявила, что готова при определенных условиях отказаться от гражданского управления Газой, однако резко отвергла возможность роспуска своих вооруженных отрядов, главной опоры ее власти в секторе. 2 марта Израиль, пытаясь сильнее надавить на Хамас уже после наступления Рамадана, объявил также, что немедленно прекращает доставку в Газу гуманитарной помощи и других товаров, включая топливо. Мой сегодняшний собеседник – израильский военно-политический аналитик, блогер и публицист Эмиль Шлеймович, бывший главный редактор издания «Детали». Насколько велика вероятность возобновления боевых действий в секторе Газа в ближайшее время?
Это очень сложно оценить. С одной стороны, несомненно, израильский премьер-министр теоретически в этом заинтересован, и не выведены израильские войска из Филадельфийского коридора, и Хамас обвиняется в нарушении сделки. Вопрос сейчас упирается в то, согласится ли Хамас придерживаться нового плана Виткофа, согласно которому будет не второй, третий и так далее этап, а как бы продолжение первого этапа. Это 50 дней, и в ходе этого этапа в первый же день должны освободить 11 живых заложников и передать 19 тел. Потом вот 50 дней разговоров про то, как мы все это будем урегулировать, выводить войска, восстанавливать, останется Хамас у власти или нет. И на последний уже день вот этих 50 дней переговоров должны освободить, если все пойдет нормально, всех остальных. Если Хамас от этого откажется, то теоретически возобновление боевых действий вполне вероятно.
По официальной информации, которую я видел, в руках боевиков Хамас на сегодня остаются 59 заложников, но есть еще и тела умерших. И при этом Хамас требует выпустить из израильских тюрем около 1500 палестинцев. Так вот, кто в большинстве своем все эти палестинские заключенные?
59 – это общее число заложников. Дело в том, что Хамас или не передает, или передает не точно. Мы до сих пор окончательно не знаем, кто из заложников погиб, кто из заложников жив. Есть оценки, согласно которым 20 или более 20 человек живы. Но 59 – это именно общее число имен тех, кто удерживается в руках Хамас. Это там могут быть как мертвые, так и живые, к сожалению. А кто те, кого собираются из тюрем выпускать, это длинный список, разбитый на несколько частей или на несколько уровней. Один уровень, и самый тяжелый, это террористы с кровью на руках и террористы, предговоренные к большому числу пожизненных заключений. То есть каждая пожизненная – это как минимум одна жизнь, которую этот террорист забрал. То есть это реальные боевики, которые осуществили теракты, которые планировали теракты, и в этих терактах гибли иногда десятками те или иные израильтяне. Вторая часть – это пособники террора или террористы, которые не дошли до такого уровня убийств, я имею в виду, и у них сроки заключения исчисляются годами. Там нет пожизненных сроков, но тем не менее. В том числе это могут быть руководители разных бригад, руководители разных батальонов Хамаса, Исламского джихада, других организаций и так далее. Я подчеркиваю это, потому что это показывает, что освобождаются люди, скажем так, с боевым опытом. И для Хамаса это важно, потому что эти люди должны восполнить пробелы в командной цепочке организации, потому что они как бы восстановили численность своих боевиков, но, конечно, восстановить командный уровень они так быстро не в состоянии. А эти освобождаемые люди могут им в этом помочь. И третья категория. Там есть люди, в том числе, которых задерживали в ходе операции, вот в ходе войны, которую Израиль ведет в секторе Газа. Их тоже освобождают. Их освобождают достаточно широко. В прошлый раз более 400 человек разом таких были освобождены. Есть пособники террора. Это могут быть водители, которые куда-то добросили. Это могут быть разведчики, которые собирали информацию. Но как бы то ни было, это именно террористы разного уровня кровавости. Ну, скажем так.
Израильское правительство и руководство Хамас по-прежнему ведь высказывают совершенно непримиримые взгляды. Их дальнейшее видение будущего ни в чем, как всегда, опять не сходится. Но у кого на сегодня более выигрышная позиция?
Тут смотря что выигрышной позиции считать. Вы абсолютно правы, и Хамас я в этом плане могу понять, потому что им прямо сказано, и это повторяется постоянно израильским руководством, что главная цель нашей войны – это не освобождение заложников, в общем-то, а именно уничтожение полностью власти Хамаса. И это рассматривается в двух вариантах. Либо продолжительная война, которая должна привести к физической ликвидации подавляющего большинства боевиков Хамаса, об этом буквально на днях говорил один из депутатов от правящей партии Ликуд, Нисим Ватури. Либо это другой вариант, когда, может быть, их не всех убьют, но Хамас откажется от власти в секторе Газа. И Хамас всерьез рассматривает эту возможность, потому что, ну, другой вариант еще хуже. У Хамаса остался единственный козырь, один из немногих козырей, это, собственно, вот те самые заложники. Потому что освобождение заложников и уничтожение Хамаса – это как бы две противоречащие друг другу цели, которые Израиль пытается достичь. И Хамас торгуется ради того, чтобы выжить, ну, не выжить даже физически, хотя и это тоже, а удержаться хотя бы на какой-то позиции в будущем послевоенном обустройстве сектора Газа. И вот идут переговоры о том, что, может быть, они согласятся передать гражданскую всю власть властям палестинской автономии, то есть тем властям, которые в Рамале, Махмуду Аббасу или кому-то из его преемников. Но выигрышное положение, в общем-то, у Израиля, потому что Израиль определяет, что конкретно он требует, а Хамас вынужден уже вот в этом лавировать. Наихудшее положение, к сожалению, в этой ситуации у заложников, потому что, ну вот на сегодняшний день уже 516 дней, как они в плену, если еще 50, то в любом случае это люди, которыми могут пожертвовать, если война возобновится, если война продолжится и будет поставлена целью именно уничтожения Хамаса, как бы судьба наших людей, она тогда останется туманной.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в последние дни выглядит очень уверенным в себе. Он внезапно вновь, в общем-то, поменял правила игры, выступил с новыми требованиями к Хамас. В целом его планы большая часть израильской политической сцены и израильское общество одобряют или есть и критика?
Нетаньяху действительно выглядит гораздо более уверенным после своих переговоров с Трампом и сопровождающими, окружающими его людьми. Дело в том, что Трамп не просто там обещал открыть врата ада и наказывать тех, кто не будет его слушаться. Нет, Трамп предоставил Нетаньяху свободу действий с требованием этот конфликт закончить, так или иначе. Да, это не война Украины с Россией, то есть при необходимости сугубо технически с Хамасом за какое-то количество месяцев разобраться можно. Нетаньяху это знает, Нетаньяху получает дополнительное оружие, снято эмбарго, на днях на 3 миллиарда долларов приехало новых бомб, до этого поставили армейские бульдозеры, то есть у Нетаньяху есть абсолютный карт-бланш. На его стороне работают и американские посредники, это в первую очередь Витков, который добивается великолепных успехов на самом деле на переговорах. И Нетаньяху каждый раз подчеркивает, что, ребята, мы выдвигаем наши требования, которые согласованы с Витковым. А вот Хамас, он как бы не выполняет то, что требует Витков. В Израиле, разумеется, чрезвычайно сильна критика. Я не могу сказать больше критикующих или больше тех, кто поддерживает, но критика исходит со стороны тех, кто считает, что в первую очередь надо освободить наших заложников, а вот потом уже можно делать то, что сочтем нужным, громить Хамас, возобновлять боевые действия в Газе, договариваться с новыми властями и так далее. Но в первую очередь нужно вызволить оттуда людей, которые живы и которые все еще там находятся. Нетаньяху на это не идет, он не готов их освобождать любой ценой, как от него это требуют, а требует от него Хамас в обмен на это прекращение боевых действий под гарантией международного сообщества. С тем, чтобы даже в случае, как бы 50 дней прошли и все освобождены, то есть Хамас отдал свой последний козырь, чтобы после этого Израиль не возобновил войну. Сложная ситуация, потому что мы с вами понимаем, что в сегодняшнем мире такие международные гарантии, они, в общем-то, не гарантируют никому ничего, и уж тем более они не гарантируют Хамасу, у которого в мире, по-моему, вообще партнеров почти не осталось, ну, как бы действующих, реальных, и тех, к кому Израиль готов прислушиваться.
Все меняется стремительно каждый день. Возможно ли, что сейчас новая американская администрация в Белом доме и спецпосланник Стив Витков предпримут какие-то еще новые шаги, которые сильно или радикально ситуацию поменяют?
Я не знаю насчет радикально, но поменять они могут, если Витков увидит, что Хамас никаким образом не соглашается на вот его план, при котором 50 дней, в первый день освобождают всех заложников, в последний день тоже всех освобождают. Может быть, будут внесены какие-то коррективы, собственно, в этот план. Может быть, на самом деле от Израиля заставят уйти с Филадельфийского коридора, могут быть еще какие-то поблажки. Это теоретически возможно, но в рамках вот, ну, приблизительно той же стратегии, при которой в конечном итоге Хамас не должен остаться в секторе Газа. То есть, опять же, не должен остаться живым или просто не должен остаться у власти, тут уже могут существовать разночтения. Изменения могут быть, но они, на мой взгляд, не шибко радикальны, могут быть корректировки.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с политологом Эмилем Шлеймовичем скоро мы к вам вернемся.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с политологом и публицистом Эмилем Шлеймовичем продолжаем разговор о шатком перемирии между Израилем и группировкой «Хамас» и о будущем сектора Газа. Все мы до сих пор обсуждаем план Дональда Трампа по переселению из сектора Газа всех палестинцев, пока непонятно куда, и вообще превращению Газы в некий процветающий курорт, новый Сингапур и так далее. Если мы даже отрешимся от юридических и моральных оценок, вот чисто практически, это утопия?
Если мы, как вы и предложили, оставим в стороне юридические, правовые моменты, этические моменты и так далее, то лично мне это кажется... Но если не утопией, то чрезвычайно тяжело выполнимым планом. Во-первых, людей надо куда-то переселить, значит, ну, как минимум, хоть какое-то согласие принимающей стороны должно присутствовать. Если это Египет, то здесь согласия не будет никогда, потому что для Египта прием большого количества палестинцев – это угроза национальной безопасности. Они помнят, как в 2012 году палестинские фракции убивали египетских солдат на Синае, в том же самом Рафиахе. Они помнят опыт Иордании, в которой палестинские боевики подняли настоящую войну против папы нынешнего короля. Помнят, во что превратили палестинцы Ливан, не помнят, а видят. Помнят, как Хафиз Асад боролся с палестинскими повстанцами. То есть это чрезвычайно токсичная среда, их не хотят. С другой стороны, если бы даже они захотели, и палестинцев из Газы, это примерно 2 с лишним миллиона человек, или хотя бы часть из них, 1,5 миллиона, предположим, удалось бы переселить куда-нибудь, вывести нам на территорию Иордании или на территорию Египта, то это ведь все равно рядом с Израилем. То есть проблема, в общем-то, бы не решилась целиком, просто она бы переместилась в другое место. Есть удивительные разные идеи, но вот одна из последних, она звучит так, что раз Катар все это финансировал, раз Катар в конечном итоге Хамас поддерживал и вот довел до такого кошмара и ужаса, то пусть Катар теперь и принимает всех этих палестинских беженцев новых и как бы размещает их у себя. Благо, что у Катара территория на это есть, плюс-минус. Абсолютно не факт, что Катар готов на это согласиться, разумеется. При этом Катар – сателлит лишь в определенной мере Соединенных Штатов. Но даже если предположить, что Катар согласился, международное сообщество, все плюсы под этот план подстроить, то вы представляете объем логистики перевести и расселить 1,5 миллиона человек? Я уж про 2 миллиона не говорю. Я говорю про 1,5 миллиона, потому что в Газе примерно 3/4 – это потомки беженцев, которые прибежали сюда в основном после войны за независимость израильской и каким-то образом там расселились в этих городках своих. Я помню очень хорошо, как Израиль эвакуировал 8 тысяч, не 1,5 миллиона, 8 тысяч евреев из сектора Газа. В какой кошмар это превратилось, как эти несчастные люди жили в каких-то временках, как многие из них взяли компенсации и вообще покинули страну, потому что это были фермеры, а, понятное дело, что на территории Израиля никакое новое поле или там новую теплицу они купить не могли. На самом деле, самым логичным способом расселить Газу выглядит возможность просто предоставить палестинцам деньги и возможность выбора, куда уезжать. Да, то есть людям говорят: ребята, вы потеряли жилье, его разбомбил Израиль, вот вам X денег, я не знаю сколько, 40 тысяч, 50 тысяч долларов на человека, на семью, неважно. Вы их получаете, дальше, если вы на это согласились, то мир большой, езжайте куда хотите. Теоретически устроиться на эти деньги можно много где, потому что в бедных арабских странах жилье стоит весьма дешево. Для примера, если мы не говорим про Каир в Египте, то от 150 долларов за квадратный метр стоит жилье в каирских городах, в трущобах, будем честно говорить. В 300 долларов уже нет трущобы. То есть это на семью из 4-5 человек 30 тысяч долларов вполне достаточно. Европа не хочет этого, потому что понимает, что при таком раскладе очень многие беженцы могут попробовать перебраться в Европу. Никто пока не готов за это платить. И самое главное, этого не хочет Хамас, который по-прежнему пока что контролирует Газу. Хамас не хочет отъезда палестинцев по той простой причине, что это же как паразит на чьем-то теле. То есть если нет палестинского населения в Газе, то нет и Хамаса. Им не на ком паразитировать, не с кого собирать деньги, некого представлять. Они не могут использовать этих людей как живой щит. Хамас в этом случае исчезает. А это означает, что для того, чтобы расселить Газу, выселить ее куда-нибудь, сначала все равно надо уничтожить Хамас или хотя бы сильно его ослабить. А это означает, что война должна возобновиться. Несчастных этих палестинцев обычных будут снова гонять с севера на юг и обратно, потому что их другие места просто не принимают. И нужно каким-то образом им обеспечить возможность уехать из сектора даже тем, кто этого хочет, не опасаясь, что Хамас их за это просто убьет. А Хамас реально убивает людей, которые идут против его желаний. Поэтому на данный момент, мне кажется, это абсолютная утопия со всех сторон. Но если в течение, например, следующего года будет продолжаться война, Хамас будет окончательно размочен, и упадут вот эти вот преграды перед отъездом людей, то, может быть, какое-то количество уедет. Совершенно не факт, что уедет 2 миллиона, и поэтому, если не уедет 2 миллиона, а согласятся, например, 500 тысяч, то проблема все равно не решена.
Но вот есть другой план. Сейчас на экстренном саммите Лиги арабских государств в Каире страны-участницы одобрили план Египта по Газе, без переселения палестинцев. Он предусматривает какое-то там создание на 6 месяцев после завершения боевых действий комитета по управлению сектором Газа. Что это за комитет такой будет?
Дело в том, что нет понятия на самом деле до сих пор, что это за комитет. Существует очень много планов того, кому передать управление сектором Газа. Главной задачей, насколько я понимаю, у этой новой структуры будет изыскать деньги на то, чтобы заняться хоть каким-то восстановлением Газы, потому что даже если туда в качестве гуманитарной помощи поставят вагончики каравилы, в которых можно пока разместиться, это не может быть решением окончательным. В Газе разрушено практически все. 70% жилого фонда, дороги, инфраструктура, все, что только можно. Самую скромную оценку восстановления я слышал в ООН. Там говорят про 53 миллиарда долларов, которые на это потребуются. Самую большую оценку я слышал от Эрдогана, он говорит про 100 миллиардов. И вот тут вопрос, кто будет эти деньги вкладывать, а главное, зачем, если Газа все равно останется той же самой Газой, которой она была и до начала этой войны. Ну, то есть нищей, агрессивной, с Хамасом у власти, или даже не с Хамасом, а с какими-то другими структурами. Опять же, Египет этой страной, разумеется, не будет. Египет всеми силами пытается удержать свой статус международного посредника, для чего в том числе Египет и поддерживал так подковерно Хамас на протяжении всего этого времени, закрывая глаза на поставки оружия через туннели и так далее. Египет может созвать конференцию и дальше просить денег, потому что сам он давать ничего не может. Потенциальные спонсоры – это Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты. И дальше вот идет вопрос, как это дальше будет функционировать. Один из проектов, про который недавно говорил эксперт Александр Шпунт, политолог, заключается в том, чтобы консорциум возглавила Иордания и, соответственно, таким образом получила бы больше влияния на эту территорию. Другой возможностью является привод сюда Мухаммеда Дахлана. Это такой палестинский очень известный деятель, который имеет свои счеты с Хамасом. Его в свое время буквально его и его людей отсюда выгнали. Многих из Газа, я имею в виду, многих людей его убили. Вот он близок к руководству Объединенных Арабских Эмиратов. Именно он организовал поставки гуманитарной помощи, в том числе той, которую везли через Египет и поставляли через Рафиах. Его люди на местах в Газе эту помощь принимали. Несмотря на все на это, его рейтинг в Газе относительно невысок, но все-таки это несколько процентов, ну, скажем, однозначные числа, но 7-8% у него есть. Он считается достаточно умеренным, он предлагал бороться с Израилем до границ 67 года, он не поддерживал даже в активные свои годы атаки против мирных людей в Израиле, против взрывов автобусов, но у него, как и у многих других, есть одно серьезное препятствие. Эти люди не хотят быть наместниками Израиля, которые от имени Иерусалима управляют Газой. Эти люди просят, чтобы, если уж на то пошло, они бы стали руководителями нового государства, палестинского государства. А вот Израиль согласия на палестинское государство все еще не дает на создание его. И поэтому все эти нынешние конференции, планы и так далее остаются чем-то весьма эфемерным. Потому что до тех пор, пока Хамас существует в Газе и будущее его не определено, конференции эти останутся, и их решения будут оставаться на бумаге. Ну, за исключением, может быть, каких-то гуманитарных вопросов. Хотя, как вы знаете, гуманитарные поставки Израиль в Газу тоже прекратил, ну вот буквально только что.
Неделю назад армия обороны Израиля опубликовала результаты своего расследования причин провала 7 октября 2023 года. К каким основным выводам пришли ваши военные?
Неделю назад армия, а буквально вчера опубликовано и внутреннее расследование Шабака, это служба общей безопасности, ну такая разведка, контрразведка местная. Значит, если коротко обобщить выводы, суть заключается в том, что под давлением концепции, согласно которой Хамас не готовит серьезную атаку на Израиль, и его возможности ограничиваются прорывом максимум нескольких десятков боевиков, может быть, попыткой взять каких-то заложников, но не более того, подготовка велась именно вот к такому сценарию. Поэтому не хватило сил, поэтому недостаточно собирали информации, поэтому остались не готовы. Разговоры о том, что масштабное вторжение может существовать, они существовали в 2018 году, потом существовали в 2022 году, а потом о них просто забыли. И в результате 7 октября у армии и у спецслужб не было готово протоколов действий для того, чтобы отразить такую масштабную атаку. А сил, соответственно, которые находились на месте, ну, это порядка 700 военных разных, там чуть больше 700. Понятно, что они могут отразить атаку 70 боевиков, но когда на тебя идут сразу 2000 подготовленных боевиков и несколько тысяч просто так называемых мирных жителей, они не справились. И вот это стало причиной провала 7 октября.
Какой боевой потенциал сегодня еще остался у Хамас? Потому что у этой группировки исторически выработалась удивительная способность выживать в любых обстоятельствах.
Очень маленькие ракетные потенциалы, если вообще есть, большое количество стрелкового оружия. Они восстановили свои потери в живой силе, порядка 15 тысяч новых боевиков набрали себе, но это обыкновенный молодняк, необученный, ну, обыкновенная банда с калашами в руке, максимум там с каким-нибудь переносным гранатометом, не более того. И помимо этого у них сохраняется еще сеть туннелей, конечно, которые не до конца разрушены.
Напоминаю, что это было мнение израильского военно-политического аналитика, блогера и публициста Эмиля Шлеймовича. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts или Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».